Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием в Своем Духе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты почтил каждого из нас лично Духом Твоим Святым и силой. Мы с благодарением принимаем во имя Иисуса. И мы просим у Тебя прощения, Дух Святой. Если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем наставлении, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять, правильно принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. И Духом истины Своей наставь нас на всякую истину. Мы нуждаемся в Твоей помощи. Мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете, в Твоей силе. Мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. Просим, помоги каждому из нас навести порядок. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты уже даешь направление мыслям, Ты уже даешь направление словам, Ты уже даешь направление действиям. Спасибо Тебе за то, что Ты уже производишь и хотение, и действия. А мы с благодарением принимаем прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. А мы верим, Отец, на основании Слова Твоего из первого послания к Коринфянам, мы верим и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, но высвобождая свою веру, возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией и откровения поднимается в нашем духе, помазывает наш разум, делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем, мы принимаем помазание Святого Духа прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоею расторгли всякие узы проклятий сатаны. Душевнослепые прямо сейчас да получают свое прозрение во имя Иисуса. Измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем согласие, что прямо сейчас всякая тьма во всяком проявлении да ушла. Спасибо Тебе, Иисус, за свет великий, который прямо сейчас воссиял, и всякая тьма во всяком проявлении ушла. Мы принимаем. Иисус, мы принимаем с благодарением Твое небесное служение на этом месте Духом Святым и силой. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за действие Твое помазание прямо сейчас, устраняющее всякую тьму во всяком ее проявлении, да не будет ее вовеки. А мы верим в власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над всяким духом страха, болезни и немощи, и приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй. Господствуй, Дух Святой, силою Твоей господствуй, мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое господство, за Твою власть, за Твое могущество на этом месте. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Мы принимаем действие света великого в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что тьма ушла. Мы с благодарением принимаем все. Все, что Ты оплатил на кресте для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Господь, за действие Твоего помазания, Твоей силы, Твоих способностей и возможностей. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда, никогда, никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, мы продолжаем с вами изучать тему, которая называется «Что есть истина?». Напоминаю, что это учение. Учение. И апостол Павел в послании, в одном из своих посланий говорит, что премудрость Божию мы проповедуем между совершенными. Но не премудрость века сего, а премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Слава Богу! Нам через Иисуса, через то, что Он сделал на кресте, была открыта премудрость Божия. В Писании написано, Иисус сделался для каждого из нас премудростью Божией и разумением. Поэтому в послушании нашему Господу мы обратились к Его Слову и нашли такое место Писания. Первое, чтобы все спаслись. Мы приняли призыв Божий к покаянию, покаялись и спаслись. И следующая часть этого стиха говорит, и достигли познания истины. Вот мы с вами это и делаем. Благодарение Богу, мы имеем помазание Духа премудрости Божией, и оно помогает нам понять истину. Истина не что-то непонятное, но мы будем изучать ее вечно. Бог есть истина, познавать мы его будем вечно, но есть то, что Бог уже хочет, чтобы мы знали. Если бы Он не хотел, чтобы мы ее знали, Иисус бы не сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому через мудрость Божию, Духом Святым, мы с вами погружаемся глубже и глубже в премудрость Божию. И вот здесь изображена такая диаграмма. Для того, чтобы нам было проще понимать определенные моменты, связанные с мудростью Божией, здесь мы расписали. Мы с вами изучаем мудрость Божию, ее пути, и из Писания мы уже с вами узнали, что прежде, нежели Бог творил естественный физический мир, мудрость Божия в книге Притчи 8 глава говорит, Бог имел меня началом пути своего прежде в создании своих. То есть, когда еще Бог не сотворил никого и ничего, Он вначале все спланировал в своей мудрости. Это очень важный промежуток времени. Апостол Павел в послании к Ефесской церкви назвал этот промежуток времени прежде создания мира. Так же самое в послании к Ефесянам он раскрывает, что это промежуток времени, в котором Бог планировал. И мы сейчас как раз это рассматриваем. Итак, Бог в своей мудрости еще прежде создания мира спланировал все видимое и невидимое. Но также, опять-таки, из книги притчи мы с вами узнали, что прежде, нежели Бог начал планировать, начало мудрости было страх Господень. Изучая из Писания, что такое страх Господень, мы взяли одно из определений страха Господня. Страх Господень – ненавидеть зло. Соединяя страх Господень, началом которого было мудрости Божией, мы с вами увидели, что прежде, нежели Бог начал планировать в своей мудрости, как видимое, так и невидимое, Он занял позицию «зло ненавижу». Важная позиция. Важная позиция. Вы знаете, что Иисус, прежде, нежели начал служить, Он вначале исполнился страхом Господним. То есть Он занял позицию, такую же, как занял Бог, возненавидел зло. Во всем, в любом его проявлении. Так вот, начало познания мудрости Божией – это занять позицию по отношению к любой форме зла. Иначе мудрость Божия не открывается. А мудрость Божия открывает страх Господень. Они связаны между собой. Хорошо, мы сейчас оперативно пройдем то, о чем мы уже говорили. Итак, Бог прежде, нежели творить, вернее, прежде чем планировать своей мудрости – как все видимое и невидимое, это касается и твоей жизни. Твоя жизнь уже тоже спланирована в мудрости Божией. Прежде чем планировать что-либо в своей мудрости, Бог занял позицию. Ненавижу зло. И это стало позицией, это стало руслом, это стало началом формирования и планирования всего в мудрости Божией. И я тебе могу дать место Писания из книги Экклезиастов, где написано, что намерения Божие во благо, а не на зло. В них ты будешь иметь и будущность, и надежду. Потому что в Божьем плане для любого Его творения нету зла. В Писании написано, что мудрость, нисходящая свыше, добра, скромна и полна добрых плодов. В мудрости Божией зла нет. Другое место Писания говорит, пути ее приятные. Все стези ее мирные или целостные. Все, кто обращались к мудрости Божией, им не становилось хуже. им становилось лучше. Хотя верующим нравится изображать такую диаграмму верующего. Но на самом деле это диаграмма непослушного. Диаграмма верующего пути мудрости вверх. Мудрость Божия никогда не ведет кривыми путями. Никогда. Хорошо, обращаемся опять к мудрости Божией. Итак, Бог в своей мудрости спланировал все видимое и невидимое. В каком промежутке времени? Еще прежде создания мира. Еще никого и ничего не было. Был только триединый Бог. И Бог все спланировал, в том числе и твою жизнь. Поэтому твоя жизнь уже не что-то неизвестное, а твоя жизнь уже давно известная, расписанная, и все, что Бог спланировал для тебя, во благо, а не на зло. Чтоб ты имел и будущность, и надежду. Мне нравится, как об этом сказал Давид. В твоей книге, я добавляю Божие, записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Представляете, сегодня воскресенье, а понедельник уже расписан. Мы приходим к Богу в молитвенную комнату, приносим наши планы. Он говорит, зачем ты их принес? У меня уже все расписано. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день уже позаботился о своем. Довольно до каждого дня своей заботы. Другое дело, что войдя в молитвенную комнату, ты заходишь туда, чтобы узнать от него, в чем ты действительно имеешь нужду. Ты же не знаешь. А он знает. И заметь, когда? Еще прежде прошения твоего. Поэтому тебе нужно достать его список, а не свой список. Брат Олег, я не знаю, как достать его список. Его список уже давно в твоем духе. Мы не приняли духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Так что все, что тебе нужно научиться, как рожденному свыше, это черпать содержимое твоего духа. Слава Богу! Твое для тебя не сокрыто от тебя, оно сокрыто в тебе, чтобы никто, кроме тебя, никогда и нигде не мог этого достать. Это же любовь. Представляете, как Бог возлюбил каждого из нас лично. Он дал твое для тебя, вложил в твой дух и сказал, хочешь, пользуйся, а не хочешь, живи как животное. Потому никто не сможет пожаловаться, а я не знал. А ты не хотел знать, это более правильная форма. Хорошо. Итак, Бог в своей мудрости спланировал все. Давайте здесь немножко остановимся и отмечу некоторые моменты. Дело в том, что промежуток времени прежде создания мира – это время, когда ничего, кроме истины, кроме Бога, не было. Никого и ничего. В этот промежуток времени все было истина и ничего, кроме истины. Следовательно, все, что Бог планировал именно в этот промежуток времени, а именно, что Он планировал, я вам скажу. Вкратце некоторые моменты из Писания я уже отметил. В этот промежуток времени Бог планировал истинные знания о всем, истинные ценности для всех, истинное поведение для всех, истинные правила, методы и законы для всего, и истинное содержание всего, истинные цели для всех и для каждого, истину для каждой сферы человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. Истину во всем. Именно спланированное в этот промежуток времени, прежде создания мира, в Писании и называется истина. Все, что было спланировано в этом промежутке времени. Именно это и названо истина. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Потому что мы получили помазание Духа премудрости Божией. И Дух истины сказал, что я наставлю вас на всякую истину. И что возвещу? Будущее. Будущее, не которого нет, а которое уже известно. И знаете, мы иногда приходим к престолу Божьей благодати в молитве и просим, чтобы Бог благословил то, что мы придумали. И Он молчит. А почему Он молчит? Потому что то, что мы Ему принесли, там этого нет. А если этого нет, значит, это и никогда не будет благословлено, как бы человек ни хотел. В Писании написано, напрасно трудится строящий дом. если его здесь нет. Его просто нет. Вот и все. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы устраивали со своей жизнью эксперимент. Он хочет, чтобы мы обратились к его мудрости. Иисус, прежде чем начинать свое земное служение, преуспевал в премудрости Божией. И мудрость Божия устрояла его жизнь. Она обучала его исполнить то, чему он был призван и предназначен. Твоя жизнь не эксперимент. Твоя жизнь уже известна. Твоя жизнь уже расписана. Просто за время жизни без мудрости Божией, без познания его путей, каждый из нас был обучен сатаной, как думать как проклятый, как говорить как проклятый, как поступать как проклятый. Каждый из нас был обучен жить вразрез со всем тем, что Бог уже спланировал. И сегодня вы будете узнавать интересные вещи, связанные с этими моментами. Я просто раскрываю вам то, что уже есть в Писании. Когда Иисус говорил «Истинно, истинно говорю вам», Он буквально говорил: «Ребята, я сообщу вам то, о чем даже спорить бесполезно. Оно было, есть и будет». И из одного места Писания, которое в книге Екклезиастов, мы с вами исследовали это место Писания в книге Екклезиастов, и нам раскрылись три стороны сути истины. Истина настолько многогранна, что мы будем изучать ее вечно. Но нам три стороны открылись из книги Екклезиастов. Екклезиаст пишет: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить». Истина, истиной можно назвать все то, что пребывает вовек, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Это можно назвать истиной. Бог есть истина. Он пребывает вовек, к нему нечего прибавить, от него нечего убавить. Дух Божий есть истина. Законы Божии есть истина, Слово Божие есть истина. Мы будем это все рассматривать. Но у нас уже есть три важных момента, сутевых момента, через которые мы можем исследовать Божью мудрость. Все, что Бог спланировал в своей мудрости еще прежде создания мира, это пребывает вовек. К этому нечего прибавить, от этого нечего убавить. И Бог говорит: обратитесь к этому. Почему? Потому что именно основывая свою жизнь на этом, все пути твои будут тверды. Именно основывая свою жизнь на этом, ни одно оружие сатаны не будет успешно. Почему? Потому что когда Бог планировал для тебя твое, в его плане сатаны вообще нет. Это радует. Поэтому, когда ты двигаешься по его пути, описание написано: все пути твои да будут тверды. Другое место Писания говорит: путь Господень – твердыня для непорочного. И заметьте, и страх для делающего беззаконие, а вот и сатана. Вы знаете, когда вы двигаетесь в послушании Богу, он вас боится. Вы для него становитесь кошмарный сон. Но когда вы двигаетесь по его пути, по пути сатаны, то сами понимаете, он как раз ищет вас, чтобы поглотить. Потому если на вашем пути постоянно шастает сатана, то это не он на вашем, это вы на его. Это несложно догадаться. Хорошо, вы будете всем этим вещам учиться. Просто верующим нужно научиться анализировать в свете Божьей мудрости, где он находится и что он делает. Мудрость Божия говорит: обратись ко мне, и я помажу тебя. Мудрость Божия говорит, что я научу тебя ходить путями Божьими. А мы пытаемся сами, потому ничего не происходит. Потому что как вы можете знать о том, кто безграничный, бесконечный, вездесущий, всемогущий? Без его мудрости познать его невозможно. Потому Бог сразу говорит: прими мою мудрость. Хорошо, главное – мудрость. Хорошо, я напоминаю вам, мы уже об этом говорили. Мы с вами рассматриваем истину. То, что Бог спланировал для тебя лично, твоя жизнь здесь – она истина. То, что спланировано для тебя, к этому уже нечего прибавить и нечего убавить, и оно уже пребывает вовек. Поэтому все, что тебе нужно научиться, это извлекать содержимое твоего духа. И Дух Святой рядышком. Он не скрыт от тебя, он для тебя в твоем духе, чтобы твоя жизнь не была экспериментом. Иисус есть стандарт и образец духовного творения человека. И то, чем жил Иисус, то, исходя из чего жил Иисус, Мы видим, что это всегда было последовательно, вовремя, и никто не мог это отменить или заменить. Давайте возьмем следующий момент, который я тоже отмечу, он нужен нас в сегодняшней теме. Когда Бог начал творить, Бог творил в соответствии. Он не говорил того, чего не было. Он говорил то, что уже было в его мудрости. Так сотворены жить и мы. Мы сотворены жить в соответствии. Осталось только узнать тебе твое соответствие для тебя. Потому всему свое. Мне свое, тебе свое. Мне в своем, тебе в своем. Тебе нужно узнать свое, и тогда ты станешь самим собой. А мне нужно узнать свое. Мы тоже будем эти вещи изучать. Я просто немножко забегаю вперед. Хочу, чтобы вы поняли ход мысли. Итак, мы с вами рассматриваем содержимое Божьей мудрости. В содержимом Божьей мудрости есть то, что Бог запланировал. Это совершенная воля Божья для каждого человека. Но Бог мудрый Бог. Мы с вами рассматривали эти интересные моменты. Что Бог мудрый Бог, Он приготовил свою истину с разными целями. Одну из целей, которую я хочу отметить, напомнить, мы уже об этом говорили, что Бог, планируя жизнь человека, как личности, с правом выбора, знал, что давая человеку право выбора, Он дает ему право на ошибку. Если у человека нет права на ошибку, он раб. А Бог творил личность, потому что Он сказал по образу Божию. Поэтому давая человеку право на ошибку, Бог прекрасно понимал, мудрый Бог, прекрасно понимал, что человек может ей воспользоваться. И не дожидаясь такого возможного действия человека, Бог спланировал то, что ему нужно будет. Зачем? Если человек сделает эту ошибку, Бог знал, что на земле появится то, что исказит представление о всем истинном. Исказит во всем. Духовном, душевном, телесном. Исказит обо всем. Поэтому Бог, не дожидаясь, еще прежде создания мира, не дожидаясь возможного выбора человека, определяет для него стандарт. Об этом написано в послании к Ефесянам. Что Он избрал нас в Нем, Бог, еще прежде создания мира, или определил быть такими, как Иисус. Когда? Когда еще никого и ничего не было. Стандарт уже был определен. Вы скажете, зачем? Чтобы после того, даже если человек сделает такой выбор, и на земле произойдут сильные изменения, а потоп вообще смыл первозданное представление о мире, что придет человек на землю, который есть стандарт человека. И, как сказал Иисус, я пришел свидетельствовать об истине. Другими словами, Иисус принес на землю восстановление истинного представления о каждой сфере человеческой жизни, как и о самом человеке. Чтобы никто из людей больше не придумывал, что правильно, как правильно, зачем он, чему он и для чего он. Поэтому каждый из нас имеет возможность обратиться к стандарту и иметь истинное, точное, стопроцентное представление, как и что определил Бог еще прежде создания мира. Это мы один из моментов уже с вами рассмотрели. Какова цель спланированной и приготовленной Богом истины. Следующая цель – это для того, чтобы Бог мог явить себя через тебя лично. Я не буду на этом останавливаться, потому что мы должны успеть рассмотреть сегодняшнюю тему. То есть я напомнил некоторые моменты. Следующий, я напомню и будем уже переходить. Что Бог планирует в своей мудрости еще прежде создания мира истину, готовя ее, приготавливая. Я все-таки напомню, потому что не все понимают, зачем Бог приготовил истину. Фактически мы брали с вами места Писания и увидели из Писания, что Бог решил явить себя. Как? Во всем. Поэтому Бог есть истина. И планируя истину и явление истинное через все невидимое и видимое, фактически Бог являет себя. Я не буду на это останавливаться, это есть все уже на кассетах и записано. Хорошо. Итак, Бог, планируя в своей мудрости, совершенный Божий план для каждого человека, учел возможность отступления. И мы с вами уже из послания к Титу, из Откровения, из послания Петра увидели, что Агнец был заклятый еще прежде создания мира. Об этом написано в книге Откровения. То есть Иисус был заклан не тогда, когда он пошел на крест, а Писание говорит еще прежде создания мира. То есть Бог, спланировав для человека совершенный план, учел возможность грехопадения и приготовил выход. Это не я сказал. Это написано в Писании. А выход он приготовил через Иисуса, через Агнца, о котором сказано, что он был заклан еще прежде создания мира. Поэтому поймите, с кем, поймите, чьи мы дети. Мудрого Бога, которого невозможно поставить в какую-то безвыходную ситуацию. Бог никогда не реагирует на грех, потому что Бог уже все сказал. Потому я часто напоминаю нам, и себе в том числе, суета не убирается, реагируя на суету. Суета убирается мудростью Божией, осуществляя план Божий. Она сама уходит, потому что ее нет в Божьем плане для тебя. Прекрасно. Поэтому, если ты идешь в молитвенную комнату для того, чтобы помолиться о том давлении, которое оказывает на тебя мир, ты уже не на верном пути. Иди в молитвенную комнату, чтобы узнать, что спланировал для тебя Бог, а то, что Бог для тебя спланировал, и уберет суету. Так твоя жизнь войдет в русло, которое уже благословлено. Не будет, а уже. И так твоя жизнь превратится в течение, а не в борьбу. Сражения будут, но эти сражения совсем другого характера. Это называется уже не сколько сражения, сколько противостояние. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем, сейчас продолжаем рассматривать, что в мудрости Божией есть спланированное, это совершенный Божий план для каждого человека и для каждого его творения, и есть учтенное. Очень важно помнить. Потому что некоторые, читая Ветхий Завет, не могут понять определенных вещей, связанных с определенными событиями, особенно Ветхого Завета. Они считают, что те проблемы, с которыми сталкивались люди, что это Бог запланировал. Но учитывая страх Господень, Бог не планировал проблемы. Он ненавидит зло. Бог не может использовать зло, которое Он ненавидит. Поэтому эти события, которые происходят в Ветхом Завете, они открываются нам через определенные наставления Иисуса в Новом Завете, особенно притча о сеятеле. И что мы с вами видим? Что источник зла в период Ветхого Завета – это сатана. Но Бога невозможно поставить в безвыходную ситуацию. Потому Бог еще прежде создания мира учел возможные проявления. Не для того, чтобы с ними сражаться, а для того, чтобы их устранять. И я приводил вам такой прекрасный пример, что такая профессия, как уборщица, запланирована в штатном расписании ЖЭКа не с той целью, чтобы убирать запланированный мусор, а чтобы убирать учтенный мусор. Профессия уборщицы запланирована, чтобы убирать то, что учтенное. Поэтому в мудрости Божией есть то, что запланировано, а есть то, что учтенное. Так то, что запланировано, не нуждается в том, что учтенное. Потому учтенное будет устраняться. Нечестивые не поживут на земле. Вы теперь понимаете, почему в определенных книгах Ветхого Завета есть города, которые просто убраны? А знаете почему? Потому что их и так не было. А кто? Это подождите, люди их построили, да. Но они спрашивали у Бога? Нет. Потому их и не стало. Слава Богу, мы имеем доступ к мудрости Божией. Поэтому не экспериментируйте в своей жизни. Обратитесь к Нему, и Он покажет тебе путь, по которому тебе идти. Колхоз «Дружба» закончился. Индивидуальные личные отношения. Хорошо. Итак, изучая содержимое мудрости Божией, спланированное и учтенное, мы с вами дошли до определенных важных тоже знаний глубины мудрости Божией. Сегодня мы будем рассматривать из мудрости Божией невидимую истину. То есть в мудрости Божией есть то, что спланировано видимое, и есть то, что спланированное невидимое. Есть то, что учтенное видимое, и есть то, что учтенное невидимое. Вам из этих уроков будет понятно. У нас буквально будет 2 урока на эту тему. Хорошо, поэтому сразу переходим к сегодняшней теме. Приготовленная Богом невидимая истина. Есть та область истины, которая никогда не станет видимой. Она очень интересная, Очень интересно. И сейчас мы ее будем изучать. В Писании читаем. В книге Иова, 28 глава, 25-26 стих. Когда он, то есть Бог, ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю или закон дождю и путь для молнии громолосной. Первое место Писания возьмем. Второе, притчи, 8 глава, 28-29 стих. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, и когда полагал основание земли. И возьмем третье место Писания, Псалом 148, с 5 по 6 стих. «Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось, поставил их на веки и веки, дал устав, который не перейдет». Это Псалом 148, с 5 по 6 стих. То есть, творя, Бог не связывал творимое чем-то несуществующим. Знаете, иногда создается такое впечатление, когда общаешься с верующими, что когда Бог творил, тогда Он и утверждал законы. Нет, это неправда. Это неправильно, скорее, правильно так сказать. Когда Бог творил, Он тут же творимое связывал и давал уставы, законы, которые уже были прежде. Прежде. Духовная сфера была всегда. Но духовная сфера – это тоже не сфера, где ничего нет. В ней есть Бог. И когда Бог творил естественный физический мир, Он творил его из мира духовного. А в мире духовном уже были утверждены духовные законы. Писание говорит, из невидимого духовного произошло или стало очевидным быть видимое. Потому духовные законы, согласно Писанию, это есть первичные или господствующие законы. Ухватитесь за это. Потому что мы духовное творение. Поэтому нам доступно господствовать в естественном физическом. А вы думаете, как осуществляется местописание «владычествуйте»? Без знания духовного мира вы не сможете владычествовать. Они до сих пор изучают погоду, потому что ничего не могут с ней сделать. А нам дана власть влиять на погоду. Понимаете, в чем разница? Потому что мы знаем, откуда она формируется. А они догадываются, но ничего сделать не могут. Меняя погоду, они создают еще худшую погоду. Хорошо, я просто подсказываю вам очень важные моменты. Сфера духа была всегда. И даже если она невидима для естественного физического зрения, это не значит, что ее нет, и не значит, что в ней все происходит в беспорядочном режиме. Иисус, уча о духовной сфере, сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит». Сперва зелень, порядок, последовательность, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает в серп, потому что настала жатва. Иисус раскрыл правила, по которым действуют все духовные законы, во всяком случае открытые нам по Писанию. Поэтому в духовной сфере действуют духовные законы, которые также действуют по правилам, как и естественные физические. Духовные законы не появились сами по себе. У них есть утвердивший их. В книге Иакова 4 глава, 12 стих, Бог назван законодатель. Бог есть истина, Бог есть законодатель. Следовательно, те законы, которые Он дал, есть что? Истина. Истина. Но невидимая истина. Теперь понимаете, о чем я буду говорить? О духовных законах. Духовные законы и есть невидимая истина. Духовные законы, к ним также уместно применить суть истины. Духовные законы пребывают вовек. К ним нечего прибавить и от них нечего убавить. Кстати, естественные и физические тоже. Есть невидимая истина. Поэтому область знаний, связанная с духовными законами, есть область знаний с невидимой истиной. Мы сегодня как раз эти моменты и будем затрагивать. Как духовные, так и естественные физические законы были приготовлены Богом в промежутке времени еще прежде создания мира, во время, когда все было истина и ничего кроме истины. Следовательно, законы духовные и естественные физические и есть невидимая истина. Вы скажете, а зачем мне это знать? Мы изучаем вопросы познания истины. Истина, она не без порядка. Потому что, общаясь с некоторым, создается такое впечатление, что в истине все происходит как попало. Такого не бывает. Иисус столько раз подчеркивал, как действует духовный мир. Разными примерами, под разными углами, с разных сторон. Он показывал, что в Царстве Божьем ничего не происходит само по себе. Есть семя, есть сеятель, есть почва, есть время сеяния, есть время всхода и есть время жатвы. Ничего само по себе не происходит. Верующие прочитали и не поняли. Хорошо. Законы духовные, естественные, физические есть невидимая истина. Как написано во Второзаконе 29:29, сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. К невидимой истине не относится то, что сокрыто от естественного зрения, а именно ангельские творения и духи, другие духовные творения, объекты, так как наступит время, когда они станут видимыми для восстановленного полной славе Божией человека. Наступит время, когда мы будем их видеть. Так что это еще предстоит. Только законы, как духовные, так и естественные, физические, всегда будут оставаться невидимой, но доступной человеком истины. Сфера законов, духовных и естественных, физических, после их утверждения Богом, осталось в его власти. Сейчас будьте особенно внимательны. Потому что на том, что вы сейчас услышите, сатана особенно часто улавливает верующих. Человек не может изменить правила законом или дополнить уже существующие духовные или физические законы. Законы духовные, естественные, физические, доступны человеку для применения их в его жизни, но не для изменений или дополнений, так как они были утверждены Богом в промежутке времени, еще прежде создания мира. Поэтому изменяться придется людям, но не законам. Манипуляция не пройдет. Вот почему в Ветхом Завете происходили такие серьезные проблемы. Потому что Бог утвердил, а люди не хотели быть этому послушны, потому и страдали. Это, сегодня мы тоже затронем эти моменты. Хорошо, пошлите дальше. Поэтому даже если кто-то и открывает новый закон, то на самом деле это не новый закон. Нет ничего нового под солнцем. Просто это закон, который был уже известен, но до определенного времени просто не был открыт. Потому нет ничего нового. И, кстати, ты тоже не новый, и я не новый. Как не новый, брат Олег, я новое творение. Внимательно читай места Писания. Новое по отношению к Богу. Новое по отношению к дьяволу, по отношению к Богу, здесь новое по отношению к миру, извиняюсь, и новое по отношению к дьяволу. По отношению к Богу ты вернулся домой, он знал тебя всегда. Поэтому, когда ты вернулся домой, он не предложит тебе ничего нового. Он расскажет тебе о тебе в соответствии с тем, что он уже... Вы теперь понимаете, почему некоторые не слышат Бога? Потому что они рассказывают ему, а вместо того, чтобы послушать его. Потому Бог никогда не молчит. Бог всегда говорит, когда мы молчим. Несложно догадаться? Хорошо. Вообще теперь вы узнали, кто в молитвенной комнате должен говорить. А то же мы строчим, как один муж Божий говорит. Была, говорит, со мной такая ситуация. Я молился, я кричал, я вопил. А потом до меня дошло, что вот кричит тот, кто не знает ничего и не дает сказать слово ни тому, кто знает о нем все. Так иногда это выглядит. Есть время, когда нужно и покричать, наверное. Хорошо. Поэтому и даже если человек и узнает какой-то новый закон, на самом деле он не новый, он уже был. В книге Экклезиаста, 3 глава, 14 стих, как я уже говорил, Экклезиаст говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, а того нечего убавить, оно уже есть». Также Экклезиаста 7, 13: «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Все, ты ничего принести нового не можешь. Кстати, как хорошо, мне так это нравится. Вообще с Богом такой порядок приходит даже в голове. Все так понятно становится. И сразу подходишь к зеркалу и видишь того, которого надо привести в понятие. Он никогда не менялся. Он всегда был в зеркале и никуда не исчезал. Потому надо его привести в порядок. Хорошо. Возвращаемся. Еще раз прочитаю. «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Помните, что сказал Иоанн Креститель? Одно из его пророчеств, которое он говорил народу Израиля. А ну вспомните. «Выпрямьте кривые пути свои, и холмы с них уберите, приготовьте путь Господу». Хорошо. «Неизменность и постоянство...» Ага, мы еще за ней дойдем. «Так как законы духовные, естественные и физические были утверждены в промежутке времени еще прежде создания мира, время подготовки истины к ее явлению, то они, как содержимое истины, неизменны и постоянны». Неизменность и постоянство – качество истины. Нечего прибавить, нечего убавить и пребывает вовек. Следовательно, и качество законов, как духовных, так и естественных, физических. Бог сказал о себе: «Я не изменяюсь». Малахий 3:6. Слава Богу! Этому только радуйся. Потому что иногда создается такое впечатление, как они говорят: «Никогда не знаешь». Наверное, не знаешь, когда Библию не читаешь. Неизменность и постоянство – важные качества невидимой истины, законов. Встречая завтрашний день, вы не волнуетесь за действие земного тяготения. Задается вопрос: почему? Может, я ошибаюсь, кто-то волнует, периодически проверяя ночью, где его тапочки. Рекомендую вам этого не делать. Они стоят там, где и стояли. Как-то я спросил одного ребенка: «А как ты думаешь, почему тапочки, которые ты поставил возле кровати, стоят возле них, а не под потолком?» Она ответила очень просто, но понятно: «Я их туда не ставила». Но я как раз учила духовных законов. И поводил такой пример. Она ответила и обучила меня. Я получил очень прекрасный урок. Почему мы уверены? Почему мы так спокойно относимся к закону земного тяготения? Потому что он неизменный и постоянный. Вы постоянно планируете в своей жизни фактически все, исходя из неизменности и постоянства закона гравитации или земного тяготения. Вы даже о нем не думаете. Представляете, как хорошо? А знаете, почему не думаете? Потому что он неизменный и постоянный. Мы постоянно думаем, когда кто-то меняется, что же он выкинет сегодня. А вы знаете, что Бог сказал: «Я не изменяюсь». Но послушав некоторых, сразу задается такой вопрос: у вас все такие? Хорошо. Итак, вы уверенно планируете день, исходя из неизменности и постоянства закона. Взаимодействие с ним – вы имеете покой. Слушайте внимательно. Вы обретаете покой в том, что неизменно и постоянно. Господь, твердыня моя. Слава Богу. Закон электричества, он также неизменный и постоянный. У этого закона нет лицеприятия, нет настроения. Он любит всех, кто действует по его правилам. Качество неизменности и постоянства сделали этот закон настолько востребованным в жизни людей, что он используем в каждом доме и квартире. Хотя, если вернуться на пару тысяч лет назад, то они его не знали. Почему? Потому что не потому, что его не было, а потому что просто его не знали. Знаете, это мне еще раз подводит, насколько важно людям знать о неизменности и постоянства Бога. Потому что некоторые, общаясь с верующими, говорят: «Ну, знаете, на вас посмотреть, такое впечатление, вы на все... никогда не знаешь, никогда не поймешь, но все воля Божия, туда-сюда». В общем, такое впечатление, что я приду в церковь, и это сделает мою жизнь еще больше непонятной. Хотя Господь есть скала наша, неизменная и постоянная. И я уверовал в любовь Божию, которая ко мне неизменна и постоянна. Я могу ошибаться, а Он все равно меня любит, потому что Бог всегда любовь. а не по настроению. Но верующим нужно рассказывать людям, что единственное место, единственное, в ком ты можешь утешиться и успокоиться, это в неизменном и постоянном Боге. Когда уже верующие об этом начнут рассказывать, действительно так, как оно есть. Потому что вообще иногда создается такое впечатление, что церковь – это самое темное место. Там все делают, непонятно, что они там делают. Никакой ясности нет на самом деле. Потому что, что не вопрос, на все воля Божья. Так а что же мне тогда надо знать? Иди и молись. Это чтобы не ругаться. Неизменность и постоянство любых законов сделали человека в их эксплуатации успешными и растущими. Легко использовать и применять то, что неизменно и постоянно. Достаточно просто знать порядок и последовательность, соединение элементов закона. Я вам, кстати, говорю об истине. В истине жить легко, потому что она ясна. Она не меняется, она неизменна и постоянна. Вы понимаете, фактически, что я вам раскрываю? Вот где заканчивается эксперимент. Вот где приходит течение и ясность. Когда вы живете в истине, а истина уже приготовлена для вас, ваша жизнь становится ясной, и ваша жизнь становится последовательной. Это так удивительно. Мы будем рассматривать это в следующих уроках. Это так интересно. Поэтому неизменность и постоянство любых законов сделали их востребованными. Экклезиаста 8 глава с 5 по 7 стих. Соблюдающий заповедь или законы, уставы, не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и свой устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Неизменность и постоянство – качества, которые всегда желаемы и всеми востребованы. Слава Богу! Неизменность и постоянство законов – качества, которые становятся твердым основанием во взаимоотношениях, неся покой. Изучая духовные, естественные, физические законы, приходит понимание о невидимой истине. Изучая истину, глубже понимаешь невидимые законы. Вы скажете, как такое может быть? Все утверждено для славы Божией. Поэтому через естественные физические законы мы узнаем Божьи законы. Через Божьи законы мы узнаем Бога, законодателя. Псалом 18, 2 стих. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Воля Божия, чтобы человек основывал свою жизнь на том, что неизменно и постоянно. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Притча 4:26. А о истине Бог сказал, не изменю истины моей. Псалом 88, 34 стих. Так же уже понятно, о чем идет речь. Если человек хочет использовать какой-то из духовных или естественных физических законов, ему придется принять неизменные и постоянные правила закона и поступать в соответствии с ним, иначе закон не будет действовать. Так что изменяться, дорогие, придется нам. Как бы кому ни хотелось, а изменяться придется нам. Во всем. Слава Богу, соглашаемся, это очень радует. Хорошо. Итак, пошлите дальше двигаться. Мы сейчас немножко поговорим о законах. О духовных и естественных физических. В данном случае в большей степени о духовных. Верующим известны две группы законов. Здесь я использую слово верующим. Почему? Потому что действительно есть моменты, которые неверующим неизвестны. Первая группа – это естественные и физические законы, действующие в естественном и физическом мире. Вторая группа – надъестественные или сверхъестественные законы. Нам они известны. Им, может быть, они догадываются о них, но они их не признают. Духовные законы делятся на законы без условий в их пользовании, то есть во власти этих законов и по их правилам живут все, всегда как рожденные, так и нерожденные свыше. Это закон сеяния и жатвы. Во власти этого закона живут все, и верующие, и неверующие, знают, не знают, эта роль не играет. Это закон без условий. Нет, у него есть правила, но живут в нем все. Следующие законы с условиями. То есть ими возможно воспользоваться только тогда, когда вы целенаправленно соединяете их элементы. В этом списке закон духа жизни, Римлянам 8.2, закон греха и смерти, Римлянам 8.2, и закон веры, Римлянам 3.27. То есть вот такие три закона. То есть воспользоваться ими возможно только в том случае, когда вы будете соединять элементы этого закона. Также важно отметить, что у законов, как у духовных, так и у естественных физических, есть иерархия. Тоже очень важная часть. Давайте рассмотрим иерархию в естественных физических законах. Я постараюсь здесь быть очень коротко. Есть такой закон, как закон земного тяготения или гравитации, мы об этом говорили. Самолет – это оборудование, которое приводит в действие более сильный закон, то есть более верхустоящий. Это закон тяги. Когда самолет приводит в действие все необходимые механизмы, приводится в действие закон тяги, который более сильный закон. При этом не отменяется закон земного тяготения. Поэтому если самолет в воздухе отключит двигатели, в действие тут же вступает закон тяги. Есть какой-то момент парения, а потом закон тяги. Я просто вам показываю, что есть более сильные законы. Давайте рассмотрим эту же иерархию на примере духовных законов. Возьмем, допустим, закон греха и смерти. Закон греха и смерти имеет элементы. Элементами закона греха и смерти являются слова и действия, основанные на страхе, сомнении и неверии. Поэтому для того, чтобы привести в действие закон греха и смерти, вам придется взять элементы. Элементы – это слова или действия. Но слова и действия, согласно Писанию, являются семенем, а это уже говорит о законе сеяния и жатвы. Чтобы стать участником закона греха и смерти, вам придется действовать по правилам закона сеяния и жатвы. Таков порядок. Я ничего вам нового не говорю. Это все есть в Писании. Поэтому участником любого из духовных законов вы можете стать только через закон сеяния и жатвы. Потому закон сеяния и жатвы стоит самым первым в иерархии духовных законов. Он самый главенствующий из законов. Как и закон духа жизни. Участником закона духа жизни вы можете стать только через использование элементов закона духа жизни. В Писании написано, если устами своими будешь исповедовать. А это уже напрямую связано с сеянием. Хорошо. Духовный закон сеяния и жатвы – невидимая истина, во власти которой все творения, без исключения. Законы духовные, естественные и физические – невидимая истина, которая никогда не станет очевидной, но становятся очевидными их влияние и воздействие на видимое. Как написано в Евангелии от Луки 8:17, «Ибо нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, ничего сокровенного, что не стало бы известным и не обнаружилось». Вот на это хочется особенно всегда делать ударение, что мы были достаточно внимательными к тем событиям, которые происходят вокруг нас. Потому что те события, которые происходят вокруг нас, они не взялись ниоткуда. Есть сеятель, есть семя, есть почва, есть время сеяния, время всхода и время жатвы. Царствие Божие подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю. А другое место Писания говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, а любое семя является семенем последующих событий. Каждое семя имеет название. Название семени от начала возвещает то, что будет в конце, в жатве. Жатва – это событие. Жатва – это не то, что происходит само по себе. Это событие. Урожаи или жатва, или плоды законов, закона духа жизни, закона греха и смерти, описаны в 28 главе Второзакония. Урожай закона духа жизни с 1 по 14 стих, урожай закона греха и смерти с 15 по 68. Это не то, что берется ниоткуда. Это то, что берется из семени. Все через семя начинает быть. Хорошо, я просто вам раскладываю, чтобы вы понимали. Ибо нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Ни сокровенного, чтобы не вышло, не стало известным и не обнаруживалось. Поэтому все события в твоей жизни – это результат прежде посеянного или преждепринятого тобой семени. Особенно хочу это отметить, что то, что происходит в вашей жизни, связано либо с тем, что вы посеяли, либо с тем, что посеяли вас, а вы не противостояли. Вот такие два момента. Пошлите дальше. Римлянам 1 глава 19-20 стих. Нравится мне это местописание, сильное оно. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимо». То есть то, что стало видимое, не взялось ниоткуда. Вначале было невидимое. А невидимое и является тем семенем, которое потом становится видимым. Событие – это жатва. Хорошо. Законы духовные или естественные и физические, слушайте внимательно, чтобы не уклонились мыслями, невозможно нарушить. Их возможно либо неправильно применять, либо не применять вообще, нарушая их правила. Неправильное применение законов – это применение их во вред Божьему творению. Созданный человеком электрический стул, как и инструмент казни людей, шоковые пистолеты, шоковые палки, являются применением, незапланированным Богом, применением закона электричества. То есть Бог не планировал такого применения. Но опять-таки, они не могут применять закон без его правил. Потому они применяют закон по его правилам, но применяют в том направлении, куда Бог не планировал. Я отмечаю это. Также закон гравитации или земного тяготения Бог утвердил во благо человеку. Находясь под его влиянием, каждый человек имеет возможность передвигаться, останавливаться на земле, не отрываясь от нее. Но если человек скажет, а я не верю, я с ним не согласен, поднимется на третий этаж и решит полетать, на первом этаже он получит откровение о законе земного тяготения и его регулярной работе. И, кстати, сатана продолжает искушать в этом вопросе. Он искушал Иисуса в этом вопросе, ангелам твоим заповедано. Так что он продолжает и людей искушать в разных вопросах, связанных с законами, как духовными, так и естественными, физическими. Человек всегда во власти законов или невидимой истины. Если же человек нарушает правила закона, то закон либо не действует, либо производит результат, говорящий о нарушениях правил этого закона. Например, короткое замыкание – это есть проявление нарушения правил закона электричества. Нарушение. Невежество в отношении законов делает человека либо участником другого закона, либо он не может его использовать целенаправленно. Человек не может нарушить законы. Понимаете, это настолько важно. Это тоже отрезвляет. Вы не можете их нарушить, они есть. Знаете, я как приводил пример в одном из занятий в школе, что завет никто из людей отменить или заменить не может. Потому что завет между Богом и Иисусом. Иисус вошел во святое святых со своей кровью и заключил завет с Богом. И теперь этот завет через Иисуса, через его кровь, через его искупительную жертву доступен каждому из нас. Но если мы согрешаем, мы не останавливаем завет. Мы не останавливаем ни одной статьи завета. Мы просто сами себя из него выводим. Завет же остается в силе между Богом и человеком. Таковы же и законы. Законы как духовные, так и естественные, физические, невозможно нарушить. Вы можете просто неправильно их применять, либо пытаясь что-то делать без знания их, просто получать обратный какой-то результат, который просто говорит о том, что вы его неправильно используете. Вот и все. Сам же закон остается неизменным. Еще раз повторю. Невежество в отношении законов делает человека либо участником другого закона, либо он не может его использовать целенаправленно. Цель утвержденных Богом законов, как духовных, так и естественных, физических, во благо для всех его творений. Исаия 1 глава 19 стих. Если захотите, Бог не лишает нас права выбора. И послушайтесь, то будете вкушать благо земли. А другое местописание в книге Экклезиаста, 8 глава, 5 стих, мне нравится, так оно звучит. Соблюдающий. Слышите, не просто знающий. Ой, сколько знающих. А где делись соблюдающие? Слава Богу, они все собрались здесь? Аминь. Аминь, все сразу, конечно. Написано, соблюдающие заповеди, сюда же входят правила, законы, уставы, не испытает никакого зла. Иисус сказал, что кто слушает Слово Мое и соблюдает, того уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. А мы говорим об истине. И пошел дождь, и разлились в реки, и наперли на тот дом, и тот дом устоял. Слава Богу! То, что Бог спланировал, никто не может разрушить. Вот и все. Вот оно и будет стоять. Меня это радует. Как одно из пророчеств, которое я вам говорил в самом начале, оно звучит так. «Поколеблю престолы человеческие». Все, что не Бог строит, будет разрушено. Это было, есть и будет так. Хорошо. Еще раз. Цель утвержденных Богом законов, духовных и естественных, физических, во благо для всех творений. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Как и благословения, перечисленные в 28 главе Второзакония, начинаются со слов Бога. Если ты, когда перейдешь через Иордан или за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполняй все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов. Заметьте, выше. Пути мудрости куда? Вверх. Выше всех народов земли. И придут на тебя, это результат, сколько благословений? Все. Никто не собирается тебя что-то удерживать. Все благословения сии и исполнятся на тебе. Если... Если ты будешь использовать закон электричества по его правилам, свет тебе гарантирован. Я просто вам показываю. Слово «если» говорит о том, что у этого есть правило. У закона духа жизни есть правило применения. Он не действует сам по себе. Если бы он действовал сам по себе, то Богу не надо было сказать, повелевая всем повсюду покаяться. Он бы пришел и всех... Но он говорит... Если ты устами своими будешь исповедовать, а это уже сеяние, а это уже сеяние, и каждый человек произведением уст насыщается. Смерть и жизнь во власти, даю расширенную трактовку, закон греха и смерти и закон духа жизни во власти или приводится в действие словами уст человеческих. Хорошо. Следовательно, любой результат, который не во благо Божьему творению человеку или творению, говорит о применении законов, которые не утверждал Бог. Вот так. Меня это особенно радует. Почему? Потому что если в моей жизни происходит то, чего Бог не планировал, это говорит о том, что я что-то нарушил. Или допустил то, что Бог для меня не планировал. Представьте себе такую картину, вы должны это понять. Допустим, вы идете и не заметили, и наступили на гвоздь. Скажите, Бог планировал такое? Нет. Естественно, какая ваша реакция будет? Громкая, несложно догадаться. Ваша реакция будет сразу однозначной. Устранение того, что Бог не запланировал. Вы теперь понимаете, почему оно болит? Если бы Бог это запланировал, оно бы не болело. Поэтому все, что Бог не запланировал, оно инородно. Оно доставляет неприятности. Потому что этого нет. И когда у вас какое-то недомогание в теле, морозит, вы берете термометр, ложите его под мышку, и там специально для особо понимающих красная шкала, которая говорит о том, что у тебя неправильные процессы или реакция организма говорит о том, что процессы в организме, какие-то идут процессы. Конечно, мы в этот момент говорим, наконец-то! Нет, мы сразу, стоп, надо принимать срочно меры. Понимаете, то есть даже естественный физический мир догадался, то есть люди в мире догадались, что если больно, значит с этим нужно разбираться. Несложно. Так вот, то, что записано в 28 главе Второзакония, начиная с 15 по 68 стих, это больно. Догадались? Это не то, что нужно терпеть. Давайте я объясню вам. Что такое терпение? Это плод Духа Святого. Но в Писании не написано нигде: в проклятии имейте терпение. Когда у вас проблемы, терпите. Нет, там написано: в вере имейте терпение. Вот противостаньте проблемам верой, а в вере имейте терпение. Никогда не исключайте фактор веры, потому что праведный верою жив будет. Я сейчас вам раскрываю очень важные моменты. Сколько мы их успеем, столько разберем. В списке духовных законов пока еще имеет место и закон греха и смерти, не относящийся к истине. Бог не является автором этого закона. Мы на следующих наших уроках будем изучать этот закон. Разберем, откуда он взялся и кто является его автором, скажем так, в скобочках. То есть Бог не запланировал и не планировал и не утверждал этот закон, но Он его учел. Поэтому этот закон является тем, что учтено. Этот закон не действует так же сам по себе, хаоса не существует. У этого закона также есть правила. Правила, которые Иисус также говорил. Евангелие от Марка, 4 глава, 26 по 29 стих. Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил необходимые знания, раскрывающие, в чем и как можно как может проявляться этот незапланированный, но учтенный Богом духовный закон. Начиная с Ветхого Завета, Бог раскрывал разные стороны учтенного им духовного закона, и люди, состоящие с ним в завете, не были невеждами по отношению к причинам происходящего в их жизни событиями. То есть Бог через записанное слово закона в завете раскрыл им то, что он не планировал. Читайте из послания к Риме, там написано: законом познается грех. Не грешник, грех. Бог через закон, который он дал Моисею, описал то, что он не планировал. Потому что по причине невежество в отношении закона греха и смерти стали умножаться преступления в жизни, состоящей в завете. И Бог дает им закон, чтобы они больше не нарушали заповеди завета. А заповеди завета – это заповеди, которые держали народ Божий в законе духа жизни. Хорошо, мы тоже эти вещи будем еще в свое время рассматривать. В книге Второзаконие Бог так начинает говорить о результатах учтенного ими духовного закона. Если ты не будешь слушать гласа Господа Бога. Другими словами, это является чертой, за которой находится незапланированное, но учтенное. Учтенное не для того, чтобы спокойно это терпеть, а чтобы принять меры к устранению. Слышите? К устранению. Все, что не запланировано Богом для человека, становится для него проклятием. Учтенный Богом духовный закон греха и смерти никому не доставляет удобства. Он не производит благословения, его результат – проклятие. Устранение же этого закона уже запланировано Богом, поэтому человеку не нужно терпеть. Духовный закон, которого нет в истине, учтенный закон для его устранения. Вы знаете, как Бог называет проклятие во Второзаконии, 28 главе Второзакония? В 46 стихе Он называет их знамениями и указаниями. Знамениями и указаниями чего? Непослушанием. Непослушанием. Другими словами, если в твоем теле происходят какие-то процессы, которые Бог не запланировал, это знамение непослушания. Вообще, знаете, с другой стороны, вы всегда послушны. Вы не можете быть непослушны. Вы всегда послушны. Либо закону духа жизни, либо закону греха и смерти. А знамение – это знак того, какому закону ты послушный. Так ты не видишь. Но смотришь, проблема появилась. Ага, понятно. А смотришь, благословение появилось. Ага, понятно. Тайное становится явным. И потаенное выходит наружу. Потому для мудрого, если какие-то проблемы начинаются, он тут же вначале идет в молитвенную комнату. Потому что это не запланировано. Это не мое наследие. Я от этого искуплен. Значит, причина может быть только в одном. Либо сатана устраивает провокацию, либо я что-то допустил. Все. Потом идешь в молитвенную комнату и выясняешь, какова причина происходящих событий. Узнав причину, идешь и разбираешься. Знамением и указанием. Устраняя действие учтенного духовного закона, устранение действия учтенного духовного закона не происходит автоматически, при одном только желании. Устранение действия и влияние духовного закона совершается через применение элементов и правил противоположного духовного закона. Человек как духовное творение открывается для действий духовного закона через выполнение правил и выходит из-под влияния его через выполнение правил, входя под действие другого закона. Середины нет. Чтобы выйти из-под влияния закона греха и смерти, нужно выполнить правила закона духа жизни. И наоборот. Сатана сам по себе не может вас перетащить в закон греха и смерти. Но он насаждает правила закона греха и смерти. Просто насаждает правила. Он обучает людей жить по правилам закона греха и смерти. В мире этот закон немножко назван по-другому. Закон подлости. Но они его практикуют. Человек как духовное творение открывается и закрывается через выполнение правил одного из законов. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе, именно через Него открылся закон Духа жизни нам, освободил меня от закона греха и смерти. Как закон Духа жизни освободил? Если устами твоими будешь исповедовать. Так что вы никак не могли бы стать участником закона Духа жизни, если бы не приняли правила Божьи. А правила Божьи – исповедать грех, принять искупительную жертву Иисуса. Исповедать это своими устами обязательно. В духовной сфере человек входит и выходит через применение правил. Поэтому слезы никого не освобождают. Посты тоже такой цели не имеют. Правила. Говорю же вам, что за всякое праздно слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдайся, от слов своих осудися. Матфея 12 глава 36 по 37 стих. То есть каждое слово является элементом одного из духовных законов. Послушание правилам запланированных Богом духовных законов не дадут места в жизни человеку, учтенному духовному закону. Как в притче 26 глава 2 стих говорит, как воробей вспорхнет, так ласточка улетит, так незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется. Супер важный стих. Не обязательно о чем-то узнавать, проходя через это, тем более, если это не запланировано Богом. Достаточно делать то, что есть в истине, а мудрость Божия даст знание о том, что лучше не пробовать. Знаете, слава Богу за Иисуса. Потому что Иисус своими учениями и своей демонстрацией жизни на земле продемонстрировал истину. И что я увидел? Я увидел, что Иисус не учился на проблемах. Опа! А как же, брат? Скажите, Иисус все знал о грехе? Он хоть раз согрешил? А это уже мудрость Божия. Что оказывается, что для того, чтобы о чем-то знать, не обязательно это проходить. Но как обо всем знал Иисус, преуспевая в премудрости Божией? Конечно, мудрость Божия направляла его во всех его решениях. И это метод, который Бог определил для нашего обучения. Это на глупца нужна палка, и путь беззаконного труден. Но я вам сразу скажу, глупость не убирается наказаниями. Толки глупого в ступе перстом вместе с зерном, не отделишь от него глупость его. На глупца не действует и ступала, глупость – это дух, и он убирается только мудростью, которая тоже есть дух. Так что сразу даю вам такие наставления из Писания. Хорошо, поэтому не обязательно. Грабли – это не метод обучения мудрых. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Притча 1 глава, 5 стих. Послушание истине компенсирует любые незнания, устраняя всякую возможную ошибку невежества. Вы знаете, закон Бог дал в Ветхом Завете, чтобы они были послушны Ему. И закон или послушание закону компенсировало незнание духовного мира. Послушание всегда компенсирует незнание. Потому можно чего-то не знать, но быть послушным истине и при этом не попадать в проблемы. Слава Богу! Бог утвердил духовные, естественные, физические законы и дал человеку знания о них, чтобы человек не экспериментировал в том, что уже известно, а действовал сознанием в использовании того, что Бог уже запланировал для него. Знание законов не отменяет важности познания Бога, а как раз наоборот делают их более ясными и последовательными. Без траты времени на выполнение и решение того, что должны решать и выполнять законы. Как говорит притчи, Божья мудрость, много прибыли от силы валов. Заметили? А не от того, кто ими управляет. Законы это как валы. Пусть пашут. Но у них есть свои правила. Знаете, написано, где нет валов, там ясли. Вот посмотришь на некоторых жизнь, и ясли у них пусты, значит валы не работают. То есть законы не приведены в действие. Законы есть, валы есть, но они где-то там. А как я узнал, что валы есть, они где-то там, а их нету с ним? Ясли пустые, он никого не кормит. Брат Олег, а с чем это связано? С устами. С устами. Ваши уста – это как ясли, через которые видно, приводите вы в действие законы или нет. Потому что человек, который приводит в действие законы, духовные законы, он следит за каждым своим словом. За каждым. Пустословие, смехотворство, празднословие – это не присущие ему явления. Потому что он знает, что произведение уст своих насыщается. Он следит за каждым своим словом, чтобы духовные законы не переставали работать. Каждую секунду. Слава Богу. Хорошо. На этом мы остановимся, потому что время идет. Мы сегодня затронули лишь открытую часть знаний о невидимой истине из Писания. Вообще невидимая истина настолько многогранна, опять-таки мы не можем ее мы вечно будем ее изучать, бездна премудрости Божией. А сегодня мы затронули именно ту область знаний с невидимой истиной, которая неизменна и постоянна и раскрыта в Писании, как Иисусом, так мудростью Божией. Поэтому сегодня мы окунулись именно в знания духовных и естественных физических законов, и то поверхностно. Мы затронули основные моменты. Но уже даже это помогает нам понять, что это важная область знаний. Еще заострю на внимание, чтобы сбалансировать этот момент. Есть то, что вам нужно просто знать. Это духовные, естественные, физические законы. Но есть то, что вам придется узнавать каждый день. Это задание от Бога на каждый день. Поэтому законы не отменяют задание от Бога, но задание от Бога не отменяет знания законов. Потому что, получив задание, вы будете использовать законы, которые помогут вам исполнять задание. Уберите один из элементов, и это называется фанатизм. Или материализм. Здесь фанатизм, а здесь материализм. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Мудрость Божия приносит свет. Потому она говорит, обратись ко мне. Высоко цените ее, и она возвысит вас. Она прославит вас, если вы прилепитесь к ней. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мудрость Ты, сестра наша, мы любим Тебя. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Не устраивать со своей жизни эксперимент. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Духом премудрости Божией откровения Ты служил каждому из нас лично. Устраняя всякую суету, бессмысленность, тьму во всяком ее проявлении. Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас о себе. Спасибо Тебе за то, что открывая нам себя, Ты открываешь каждому из нас себя. Каждому из нас, сотворенному по образу Твоему. И мы с благодарением принимаем Твою мудрость, нисходящую свыше. Спасибо Тебе, Господь, за Твою мудрость, за Твой свет великий и за то, что всякая тьма прямо сейчас устраняется. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даешь прозрение душевно слепым. Спасибо Тебе за то, что измученных Ты отпускаешь на свободу. Мы принимаем, что прямо сейчас сила Твоя действует, устраняя. Устраняя всякую тьму, мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность и просим Тебя, Дух Святой, Дух Истины, наставляй нас на всякую истину. Пусть всякая суета, бессмысленность и бесполезность да будут устранены во имя Иисуса. Мы принимаем действие света великого. Мы принимаем с благодарением, что силой Святого Духа уходит всякая суета, бессмысленность и бесполезность. И мы принимаем, Господь, что Ты показываешь нам путь жизни, по которому нам идти. Да исполним мы свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка, да не уклонимся ни направо, ни налево. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь каждого из нас своей рукой крепкую, мышцой высокой. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы принимаем все, что Ты оплатил для каждого из нас лично во имя Иисуса. Да не будет суеты, бессмысленности и бесполезности. Да не будет тьмы вовеки во имя Иисуса. Да воссияет свет великий, Господь, да торжествует истина Твоя в каждой сфере жизни нашей во имя Иисуса. А мы принимаем с благодарением, что Дух истины наставил нас на всякую истину, возвестил нам будущее и направляет наши ноги на стези правды ради имени Своего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением, что мы больше никогда не уклонимся ни направо, ни налево, но исполним волю Твою во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. И мы молимся в согласии с каждым присутствующим. Спасибо Тебе за великий мир в наших семьях. Спасибо Тебе за то, что в наших семьях все цело, ничего не сломлено. Спасибо Тебе за то, что дети наши да будут научены Господом. И будет великий мир у детей наших. И да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Да не уклонятся они ни направо, ни налево. Да не пойдут они в ад во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Ты их не Господь, и мы принимаем, что Ты господствуешь над ихним духом, душой, телом. Мы принимаем, что мир царствует в наших семьях, в наших домах. Мы принимаем великий мир в служение, которое мы несем. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое господство. Господствуй. И всякая тьма да уходит, всякое невежество да уходит. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. И мы с благодарением принимаем все, что Ты оплатил для каждого из нас лично. И пусть истина Твоя торжествует в каждой сфере нашей жизни. А мы да исполним все то, к чему Ты нас призвал, во всей полноте, без всякого недостатка. А мы верим, Иисус, что Ты помазан. Помазан Духом Святым и силой. Чтобы каждый из нас исполнил свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся со своей верой, с Твоим небесным обеспечением, Господь. Ты силен, Ты помазан дать все потребное. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеянному, благословляем его и говорим стократный урожай, поднимайся. Поднимайся, приходи в житницы, приходи в кладовые, плод земли, будь билен и сочен. Да приходит все необходимое для выполнения призвания. Во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь, за то, что да не будет скудости, да не будет недостатка, да не будет долговой безуспешности, выполнение призвания, да не будет проклятий вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы уповаем на Твое небесное служение и с благодарением принимаем его в каждой сфере нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь.